мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха через недельную главу Корах. И наш главный вопрос – чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через недельную главу Корах? Что Он хочет нам сказать, на что Он хочет обратить наше внимание? И когда смотришь на все содержание недельной главы, то понимаешь, что главная проблема народа – это их неверие. И все, что приходит в их жизнь на этом пути следования в обетованную землю, все проблемы, страдания – все из-за неверия. И Всевышнему снова и снова приходится доказывать народу, что это именно Он избрал Моше и поставил ее на служение, что это именно Он призвал Аарона и его сыновей быть священниками для народа Израиля, и все это во благо для народа. И порой, когда мы читаем в Торе слова Всевышнего, которые он говорит Моше не один раз, дабы поверил тебе народ, то нам кажется, что эти слова как бы и не нужны, ведь столько чудес народ видел, столько уже было всего сделано. Вроде бы нет причин сомневаться в неверии народа. Но когда начинаешь смотреть Писание, то видишь совсем иную картину. Постоянно, на всем пути, вера сменяется неверием. Потом снова приходит вера, потом снова приходит неверие. И вместе с этим приходит ропот, а потом беды, страдания. Другими словами, то, о чем мы сегодня будем говорить, то, что Всевышний хочет нам сказать, посмотреть на нашу веру. Какая наша вера? Как она меняется от того, что приходит в нашу жизнь? Или же мы остаемся твердыми в вере? В Писаниях Нового Завета мы читаем о том, что Иешуа не мог совершить никакого чуда в своем Отечестве именно по причине неверия народа. В Евангелии от Марка, в 6 главе, с 1 по 6 стих написано: «Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество, за ним следовали ученики его. Когда наступил Шаббат, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Якова, Йоси, Иуды и Шимона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иешуа же сказал им: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Другими словами, мы видим, что неверие человека является препятствием для совершения какого-либо чуда от Всевышнего в их жизни. И здесь же в Евангелии от Марка Иешуа говорит своим ученикам, это 11 глава Марка, 22 стих и дальше. Иешуа, отвечая, говорит им: «Имейте веру Всевышнего. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Имейте веру Божию. Действительно, очень важно иметь веру Всевышнего. Всевышний, когда говорит слово, из ничего происходит видимое. Из несуществующего приходит существующее. И все это делается через веру. Через веру Всевышнего. Если это вера в нас, то действительно, если скажешь горе, поднимись и вернись в море, сбудется по словам его. Другими словами, именно вера человека – это то, что открывает небесные окна для излияния силы Всевышнего в этот мир. И тогда происходят невозможные вещи, как это было и в жизни отца нашего Авраама, как написано в Римлянах 4 главе 17 стиха: «Я поставил тебя отцом многих народов, перед всесильным, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надеждой поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Всевышнего неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Всевышнему, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещано. Другими словами, Авраам поверил Всевышнему, который животворит мертвых, который называет несуществующее, как существующее это происходит. И поэтому он не смотрел на видимое, которое ему казалось безнадежным. Неплодная Сара, всю жизнь прожили вместе, нет детей. Да еще в таком возрасте, когда уже все женское у Сары прекратилось, да и сам он почти столетний, как написано, уже был омертвелым, неспособным к зачатию. Но он не смотрел на все это. Он имел веру в Слово Всевышнего, в обетование Всевышнего. И на основании этого обетования имел надежду, что придет время, и это станет видимым. И вот вера Авраама была как раз тем инструментом, который и осуществлял это ожидаемое, то, чего ожидал Авраам. А в послании евреям так и написано, что вера является тем инструментом, который и осуществляет ожидаемое. 11 глава, послание евреям, 1 стих, написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть вера – это то, что осуществляет то, во что мы верим, то, чего мы ожидаем. И вера – это есть уверенность в том невидимом, которое еще не стало видимым в этом мире, но вера дает полную уверенность, что так будет. И вот такая вера, вера Всевышнего, которая без сомнения, она как раз и осуществляет. В восточно-смысловом переводе написано, тот же первый стих 11 главы Евреям: «Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем. Подтверждение того, чего мы не видим». Другими словами, вера человека – это и есть инструмент Всевышнего в этом мире, который помогает Всевышнему творить его дела. И как мы видим на всем протяжении странствования народа через пустыню, главная проблема народа – это неверие. Неверие, которое приходит на смену вере, и именно в трудные моменты жизни человека. Когда все хорошо, вроде бы народ верит. И все у народа хорошо. Как только приходят какие-то трудности, приходит ропот, приходит недовольство, и вера сменяется неверием. В прошлой неделе на главе мы читали такие слова Всевышнего, это 11 стих 14 главы. «И сказал Привечный Моше: доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него». Другими словами, мы видим, что наше неверие – это не только наша проблема. Это неверие раздражает Всевышнего. Наше неверие в его обетование, в то слово, которое он давал нам, когда мы то верим, то не верим. Наше неверие раздражает Всевышнего. Задумайтесь над этим. И когда мы читаем об этих приступах неверия, я бы так сказал, то мы внутри себя имеем некоторые недоумения. Типа, как вот так может народ, который столько видел знамений и чудес от Всевышнего, и при этом продолжает не верить, возмущаться? Но, по сути, ведь это обращение Всевышнего к каждому из нас. Мы ведь знаем, что Тора – это не историческая книга о тех событиях, которые когда-то были в жизни еврейского народа. А Тора – это учение о том, как сотворить человека по образу и подобию Всевышнего. И это учение дано каждому из нас. И когда мы смотрим на свою жизнь и на те обетования, которые Всевышний дал нам, то когда у нас все хорошо, нам легко верить. Но когда приходят трудности и испытания в нашу жизнь, тогда часто так бывает, что вот эта тяжесть долины смертной тени угашает веру в человеке. И нам с этим нужно что-то делать. Давайте посмотрим, как это было в жизни народа, начиная с того момента, как Всевышний послал Моше вывести их из Египта. Уже из разговора у горящего куста мы понимаем, что неверие народа – это и есть главная проблема. И Всевышний тоже это понимает. И на вопрос Моше, а если народ не поверит, Всевышний дает Моше три знамения, три чуда, которые он сделает перед глазами народа, и тогда народ поверит. Так оно, в общем-то, и было. Давайте прочитаем. 4 глава книги Шмот, с 1 по 9 стих сначала. «И отвечал Моше и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Привечный? Сказал ему Привечный, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Привечный сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, жезл превратился в змея. И Моше побежал от него и сказал Привечный Моше, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою, взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Привечный, всесильный Отцов, всесильный Авраама, всесильный Исхака, всесильный Якова. Еще сказал ему Привечный, положи руку твою себе в пазуху. И он положил руку свою себе в пазуху. Вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. Мы знаем, что это проказа, это свидетельство смерти. И тут мы видим, что и смерть, и жизнь, и все это происходит на глазах, и это чудо от Всевышнего. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Как мы видим, все эти знамения помогали народу поверить. И 29-31 стих 4 главы книги Шмот мы читаем. «И пошел Моше с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Привечный Моше. И сделал Моше знамение перед глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Привечный посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». К слову сказать, вот когда мы смотрим на служение Иешуа Машеха в свой первый приход, мы видим все эти чудеса и знамения, которые делает Иешуа. По сути, это исполнение всех пророчеств, которые были сказаны о нем. И вот эти чудеса, которые делает Иешуа, это как раз свидетельство того, что он и есть тот Машех, которого послал Всевышний. Помните, как он ответил посланным от Иоанна Крестителя? «Ты ли тот, который должен прийти?» Иешуа говорит, смотрите, мертвые воскресают, глухие слышат, немые начинают говорить. Блажен, кто не соблазнится обо мне. То есть Всевышний понимает вот эту немощь человека, понимает, что нужны какие-то свидетельства, что это действительно от Всевышнего. И мы видим, что народ поверил. Народ поверил. И вот тут же, после первого визита Моше к фараону, фараон начинает усиливать давление на народ, и мы видим, что по причине короткого духа народ снова теряет веру, перестает слушать. Моше, как написано в 9 стихе 6 главы, Моше пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моше по малодушию и тяжести работ. Моше пересказал сынам Израиля слова Всевышнего о том, что Всевышний услышал их вопли и выведет их из Египта и избавит их из рабства, и спасет их мышцы простертые, и примет их к себе в народ, и введет в землю, о которой клялся Авраам, Исхаку и Якову. А это то, чего народ, в общем-то, ждет все время своего пребывания в Египте, потому что были обетования, и они передавались из уст в уста от отцов к детям. И вот приходит этот момент, когда Всевышний посылает своего посланника, показывает чудеса, народ верит, и тут же опять не верит. Моше говорит, вот это уже все началось, а народ не послушал по причине короткого духа и тяжести работы. Другими словами, когда приходят трудности, тогда вера у человека угашает по причине короткого духа. А что же надо делать, чтобы дух не был таким коротким. Вот тут Всевышний вмешивается. Несмотря на все неверие народа, Всевышний начинает наводить на Египет свои казни. И каждая казнь, особенно когда началось отделение земли египетской от земли Гошем, и в земле египетской казни происходили, в земле Гошем ничего не происходило, вера сынов Израиля снова начала возрождаться. И вот при переходе через Черное море мы видим, как народ снова поверил Привечному и поверил Моше. Мы читаем это в 14 главе книги Шмот, 30-31 стих. Написано: «И избавил Привечный в день тот израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Привечный над египтянами, и убоялся народ Привечного, и поверил Привечному, и Моше, рабу его. Тогда Моше и сыны Израиля воспели Привечному песнь сию и говорили». Казалось бы, после всех этих событий, теперь народ-то уж никогда не утратит свою веру во Всевышнего и Моше, тем более, что песнь воспели, и эта песня записана. Но вот не прошло и 50 дней, как Всевышний снова говорит Моше, что он сойдет на гору Харив и будет говорить именно с Моше перед глазами всего народа. И тогда народ поверит Моше навсегда. И возникает вопрос: а что случилось? Почему опять нужно говорить с Моше, чтобы какие-то доказательства приводить народу, чтобы народ поверил Моше навсегда? Давайте прочитаем, как это было. Книга Шмот, 19 глава, с 3 стиха буду читать. «Моше взошел ко Всевышнему Всесильному на гору и возвал к нему Привечный с горы, говоря: Итак, скажи дому Якова, возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моше и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Привечный. И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Привечный, исполним. И донес Моше слова народа Привечному. И сказал Привечный Моше: вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моше объявил эти слова народа Привечному. Вопрос. Моше объявил слова народа Привечному, но мы нигде ничего не читаем о том, что ответил народ, когда услышал вот эти слова Всевышнего, которые Всевышний сказал Моше, что я приду и буду говорить с тобой, чтобы народ поверил тебе навсегда. Здесь как бы этот эпизод совсем опущен. Что же там произошло? Другими словами, Всевышний видит сердца сынов Израиля и понимает, что их вера снова нуждается в подкреплении. И поэтому предлагает Моше утвердить их веру. Откуда у Всевышнего такая информация, будем так говорить? Мы знаем, что происходило с народом на пути от Черного моря до горы Хариф. И ропот, и сомнение в том, что Всевышний с ними. И вот, когда народ услышал эти слова о том, что Всевышний будет говорить с Моше, и чтобы народ поверил навсегда, они говорят Моше: знаешь, мы хотим, чтобы и с нами Всевышний говорил. Всевышнему понравился этот ответ. Тогда Всевышний повелевает народу, чтобы они осветились, очистились и были готовы к третьему дню. Но дальше, когда мы видим, когда Всевышний начал говорить, то, как говорят комментарии иудейских мудрецов, народ смог выдержать только первые две заповеди, а потом страх и отступил назад. И дальше все остальные заповеди уже Всевышний говорил через Моше. В книге Шмот, 20 главе, 18-21 стих, после того, как Всевышний произнес свое речение, написано: «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказал Моше: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Всесильный, дабы нам не умереть. И сказал Моше народу: не бойтесь. Всесильный пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим. дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моше вступил во мрак, где все сильны. Казалось бы, Всевышний все сделал для того, чтобы народ имел страх Привечного пред лицом своим, ходил в благоговении и трепете перед словом его. Не прошло и 40 дней. Народ делает золотого тельца. Моше спускается, разбивает скрижали. 40 дней молитв. Всевышний опять приглашает Моше на гору. И еще 40 дней Моше на горе получает новые скрижали. Спускается и дает повеление народу строить мешкан. И мы снова видим эти взлеты и падения веры народа Всевышнего. И вот спустя год пребывания у горы Хариф народ отправляется в путь в обетованную землю. И когда народ отправляется в путь, Всевышний дает обетование народу. Это книга Дворим, 1 глава, 19-21 стих. «И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Амарейской, как повелел Привечный и Всесильный наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам, вы пришли к горе Амарейской, которую Привечный и Всесильный наш дает нам. Вот Привечный и Всесильный твой отдает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Привечный, Всесильный отцов твоих. Не бойся и не ужасайся». Казалось бы, какие могут быть сомнения, когда сам Всевышний сказал: «Иди, возьми эту землю, ничего не бойся и не ужасайся. Я буду с тобой. Я тот же, тот, который был с тобой в Египте, который вывел тебя из Египта, который довел тебя до этого места. Я буду и там таким же с тобой». Казалось бы, какие могут быть сомнения? Сам Всевышний сказал: «Иди, возьми эту землю и ничего не бойся». И что мы видим дальше? Здесь же, в 22 стихе 1 главы Дворим. «Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Казалось бы, такая мудрая человеческая предосторожность. Пошлем разведчиков. Но, как мы понимаем, уже за всем этим стоит неверие и недоверие. И вот после возвращения разведчиков Всевышний говорит народу: «Доколе будет раздражать меня народ сей?» 11 стих 14 главы Бамидбар. «Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него?» Другими словами, Всевышний столько раз уже давал доказательства народу, что он с ними, и он верен своим обетованиям. Но народ снова и снова проявляет недоверие и тем самым раздражает Всевышнего. А теперь давайте посмотрим на свой путь в обетованную землю, на те обетования, которые Всевышний давал лично каждому из нас, на то количество чудес, которые Всевышний делал в нашей жизни за все наше время странствования через этот мир, через пустыню народов, в обетованную землю. Всевышний ведь не изменился, его отношение к нам не поменялось. И те чудеса, которые он делал в нашей жизни, которым мы являемся свидетелями, он тот же, и он сейчас готов делать через нас такие же чудеса. И насколько сегодня мы тверды в вере, тверды в вере в его обетование для каждого из нас. Помните эту притчу о семени, которое было посеяно одно при дороге, другое на каменистой почве, другое в тернии и еще одно на добрую почву. И как мы понимаем, все семена, которые были посеяны в добрую почву, они принесли в 30-60 во 100 крат урожай, благодаря вере тех, которые имели эту добрую почву. А те, у которых не было веры, семя не принесло плода. Либо оно было похищено, либо оно по причине короткого духа быстро взошло, народ возгорелся, человек загорелся. А потом, когда пришли страдания и скорби, и испытания, Все, дух утух, вера угасла, и руки опустились, а в итоге поражение. Ну и те, которые в терниях с заботами века сего, тоже сделали семя бесплодным. Что же нам делать? Как быть твердыми во всех обетованиях, которые дал Всевышний каждому из нас? Что нам для этого нужно делать? Апостол Павел говорит: «В скорби будьте терпеливы». Помните эту притчу о неверном суде? В прошлый шаббат мы говорили о том, что Всевышний медлит защищать своих избранных именно потому, что хочет увидеть нашу веру. Лука 18 глава, 6-8 стих написано: «Сказал Господин, слышите, что говорит судья неправедный? Всесильный ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Всевышний не даст понести каждому из нас больше, чем мы можем. И даже при испытании даст облегчение, так написано. И это все для того, чтобы мы могли перенести, чтобы мы могли пройти через эти испытания, через эту долину смертной тени и найти там источники жизни и принести плод и в 30, и в 60, и во 100 крат. Наш отец Авраам, несмотря на видимое, остался верен обетованиям Всевышнего, и в итоге для него несуществующее стало существующим, и он стал отцом многих народов, в том числе и нашим отцом. Скорбь и теснота будут в нашей жизни. Но у нас есть обетование, у нас есть слово. И это слово сам Машиах. И вот он нам сам говорит через Евангелие от Иоанна, 16 главу, 32 стих и дальше. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Испугались, устрашились, оставили слово. «Но я не один, потому что Отец со мной. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне шалом». Понимаете, во мне – это в нем, в слове, во всех его обетованиях, которые он дал каждому из нас. Чтобы нам иметь шалом, нам нужно в это верить, верой Всевышнего. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Слово победило этот мир. Если подробнее расшифровать то, что сказал нам Иешуа, так это то, что в мире мы действительно будем иметь скорбь. Но нам нужно оставаться в вере в Него, как в Слово Всевышнего, во все Его обетования. И именно Его Слово будет приносить покой нашим душам. Именно пребывая в вере в Его Слово, мы обретаем шалом в Нем. И как говорит нам об этом апостол Павел, все обетования в Иешуа Амашехе для нас – да и амен. Это 2 Коринфянам 1 глава, с 19 по 22 стих написано. «Ибо Сын Всевышнего, Иешуа Амашех, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет», в нем было «да». Ибо все обетования Всевышнего в нем – «да» и в нем «аминь». Славу Всевышнего через нас, утверждающий же нас с вами в Машиахе и помазавший нас, есть Всевышний, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.